говорит Радио Свобода. Франция готовит ответ на террористические нападения в Париже, заявляет премьер-министр страны Мануэль Вальс.
Франция нанесет ответный удар с целью полного уничтожения своего врага, джихадистской организации «Исламское государство».
Почему террористы избрали своей целью именно французскую столицу? Мнение экспертов.
Это связано именно с желанием перехватить инициативу, внести смуту, внести хаос.
Будут ли западные лидеры обсуждать проблему борьбы с террором на саммите «Большой двадцатки» лично с президентом России Владимиром Путиным?
С ним лично разговаривать сегодня, ну, неудобно, некрасиво, нехорошо.
Эти и другие темы в специальном выпуске программы «Время свободы», посвященном последствиям террористических нападений в Париже в ночь с 13 на 14 ноября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И начнем с самых последних новостей, связанных с терактами во французской столице. На линии телефонной связи наш корреспондент в Париже Наталья Каневская. Каковы последние данные о числе жертв этого террористического нападения?
По меньшей мере 129 человек погибшими, 352 ранеными. Такие сведения сейчас публикуются по состоянию на сегодняшний день. Как проинформировал после встречи в Париже с родственниками погибших премьер-министр Франции Мануэль Вальс, 103 тела уже идентифицированы, более 20 все еще не опознаны. По его словам, процесс опознания должен быть завершен в ближайшие часы. Семьям будет предоставлена необходимая юридическая и финансовая поддержка.
Какие-то политические заявления лидеры Франции делали сегодня?
Вчера вечером в субботу в эфире телеканала ТФ1 Мануэль Вальс заявил, что Франция находится в состоянии войны. Он повторил тезис Франсуа Олланда и нанесет ответный удар с целью полного уничтожения своего врага, непосредственно джихадистской организации «Исламское государство». «Они очень хорошо организованы», — сказал Мануэль Вальс, «ведь это армия, которая месяцы и даже годы тому назад приняла решение напасть на Францию, потому что Франция — это демократия, это страна с гордо поднятой головой, это свободная страна», — подчеркнул французский премьер. Что касается политических встреч, то сегодня в Париже ожидается визит министра внутренних дел Бельгии Жана Жамбона. Он проведет консультации со своим французским коллегой Бернаром Казневым. Последний призвал в ближайшее время созвать экстренное совещание глав МВД стран Евросоюза. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня утром принял в Елисейском дворце лидера оппозиционной правоцентристской партии «Республиканцы», экс-президента Николя Саркози, который потребовал внесения кардинальных изменений в нынешнюю иммиграционную политику, а также в политику безопасности как на национальном, так и на общеевропейском уровне.
И каковы последние данные о ходе расследования?
Итак, расследование обстоятельств этой самой тяжелой террористической атаки в истории Франции, конечно же, продолжается. Раскрываются все новые детали этой хорошо спланированной акции. Личность одного из семи террористов-смертников удалось установить по отпечатку его пальца, обнаруженного в концертном зале «Батаклан». В базе данных полиции уже имелась информация об Исмаэле Амаре Мустафае, 30-летнем гражданине Франции, уроженце парижского пригорода Куркурон. В прошлом он задерживался за мелкие нарушения. В 2010 году в досье на него появилась пометка «религиозная радикализация». Тем не менее, он никогда не отбывал тюремного срока и не был увлечен в причастности к террористической деятельности. Последние несколько лет он проживал в городе Шартр, примерно в 100 километрах к юго-западу от Парижа, посещал местную мечеть. Кстати, ее главный имам Абдалла Бен Али сегодня сообщил, что не был знаком с Мустафаем. В 2014 году будущий террорист, по имеющимся у следователей данным, какое-то время находился в Сирии. Его отец, один из братьев с женой и еще четверо родственников в настоящий момент находятся под предварительным арестом. В их домах проведены обыски. Кроме того, на теле одного из камикадзе, взорвавших себя близ стадиона Франции в Сан-Дени, был обнаружен паспорт на имя 25-летнего гражданина Сирии, Как сообщили власти Греции, он был зарегистрирован в этой стране в качестве мигранта. Между тем, задержанный в Германии 51-летний гражданин Монтенегро на данном этапе отказывается сотрудничать со следствием. В его автомобиле были обнаружены 8 автоматов Калашникова, 3 пистолета, 200 граммов взрывчатки. А также была там и записка, в которой был указан адрес во Франции, куда он должен был приехать. Его подозревают в причастности к организации парижских терактов. По сообщению полиции Баварии, он утверждает, что оружие ему не принадлежит, он вообще не знал о его существовании, а в Париж он собирался, чтобы увидеть Эйфелеву башню. Ну и вчера вечером прокурор Парижа Франсуа Мулен представил данные предварительного расследования. По его словам, теракты близ стадиона Франции в зале Батаклан и у нескольких кафе и ресторанов 10 и 11 округов Парижа были совершены 3 группами террористов, координировавших свои действия. Следователи выясняют, имели ли отношение к подготовке этой атаки 3 подозреваемых, задержанных вчера в Бельгии. В их числе человек, взявший в прокат черный Volkswagen Polo, на котором смертники прибыли к залу Батаклан. Машина была припаркована поблизости, где ее затем и обнаружила полиция. Выясняется также, были ли у террористов другие сообщники. Это предположение подкрепляется тем фактом, что черный Сиат, на котором несколько из камикадзе прибыли на место теракта в центре Парижа, был позднее обнаружен в столичном пригороде Монтрей. В машине находились несколько автоматов Калашникова. Ну, естественно, каким-то образом кто-то туда должен был ее перевести.
Это была корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская. Вопрос о том, почему целью террористов была выбрана именно Франция и кто стоит за терактами. В экстренном выпуске программы «Лицом к событию» обсуждали журналист и в прошлом главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман, представитель сирийской оппозиции доктор Махмуд Али Хамза, политолог Алексей Макаркин, востоковеды Алексей Малашенко и Георгий Мирский. Высказывали они очень разные точки зрения. Вопросы гостям программы задавал ее ведущий, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Я хочу спросить наших гостей в студии, почему целью стала именно Франция, Михаил?
Начнем с того, что специалисты по антитеррору французские предупреждали и говорили неоднократно, что Франция может стать целью терактов. Более того, часть террористов была отловлена и нейтрализована в последнее время. Но почему Франция, почему Париж? Во-первых, французы достаточно успешно бомбят позиции Исламского государства. Во-вторых, мы не будем забывать о том, что Франция и Париж – это сердце Европы. Это то, с чем у всех людей во всем мире в первую очередь связана Европа. Красивая, прекрасная, беззаботная жизнь, музеи, рестораны, прекрасные женщины, концерты. Именно поэтому по беззаботной европейской жизни был нанесен этот страшный удар. Я думаю, мы все сейчас выражаем соболезнования французам и парижанам.
Спасибо. Махмуд, скажите, пожалуйста, я вижу по сообщениям информационных агентств, представители спецслужб Франции полагают, что у исполнителей теракта в Париже был опыт боевых действий, они действовали очень хладнокровно, цинично, и, как вот говорят эти люди, это были хорошо подготовленные профессионалы. Вы знаете сирийскую обстановку, естественно. Откуда взялись вот эти люди, может быть, мы объясним нашим слушателям, которые идут умирать и убивать десятки, а то и сотни людей?
Мы прекрасно знаем, как сирийцы, знаем, откуда идет источник терроризма в Сирии. Когда были события в Ираке, то сирийский режим готовил террористов и смертников и посылал в Ирак. Раньше он готовил курдов, посылал их в Турцию. Это факты известные. И не надо забывать, что Башар Асад неоднократно угрожал Европу. Если вы не будете со мной воевать против терроризма, то терроризм к вам придет. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем, он однажды сказал, всю Европу мы не видим, для нас она не существует. Вот на днях, 2 дня тому назад, главный муфти, верховный муфти Сирии, казалось бы, религиозный деятель, Он говорит, что Европа, он особенно Францию имел в виду. Сейчас скажу почему. Европа, если вы не будете отказаться от своей позиции к Асаду, против Асада, то наши люди готовы к вам прийти и вам мстит у вас. Это на видео записано. То есть все эти деятели сирийского режима, они угрожали Европу. Это не с пустоты.
Потому вот. Что они предупреждали Европу?
Ну, не предупреждали. Ну, а почему? Я хочу второй сказать важный. Франция из всех европейских стран занимает самую устойчивую позицию и крепкую, и сильную по отношению к Сирии, к сирийской революции. Франция, у нее четкая позиция поддержки сирийской революции. Некоторые там говорят, Асад то легитимный, то надо вести с ним переговоры, то его надо включить, то оставить временно. Франция четко говорит, Асаду нету места в политическом процессе. И они хотели давить на Францию, на руководство Франции на фоне Венской встречи, что там решается судьба Асада фактически. Я почти уверен, что эти теракты, они не просто теракты против Франции, они имеют политические мотивы, связанные с событиями в Сирии. А кто это может способен? ИГИЛ внутри Сирии, они против Асада не воюют. Почему против Франции пойдут? Это, знаете, ИГИЛ, вот эти террористы, это все сейчас как карта. Кто-то управляет этими инструментами.
Тогда к вам вопрос. Действительно, вы сегодня с утра или даже ночью, по-моему, написали, что это реакция на достаточно успешные сейчас действия и коалиции, и, возможно, и асадовских сил против режима, который представляет такую опасность, режима вот этого исламского государства. Как вы это мотивируете? Где эти победы? Что-то мы их не очень видим.
Во-первых, я думаю, что для режима Асада это был бы запредельный риск. Если там будет какой-нибудь след, какой-нибудь там хотя бы намек на присутствие Асада, его просто уничтожат, его режим. Поэтому я думаю, что он все-таки человек, который имеет какое-то хотя бы чувство самосохранения. Поэтому я думаю все-таки, что это ИГИЛ. Что сейчас происходит с ИГИЛ? ИГИЛ очень активно вел экспансию в течение долгого времени. И были планы о том, что прорваться к Багдаду, например. Сейчас территория ИГИЛ начинает немного, но сокращаться. То есть обратный процесс идет. Причем ситуация такая, что коалицию всех против ИГИЛ выстроить не удалось. И вполне возможно, что и не удастся это сделать, потому что слишком разные интересы у разных игроков. С одной стороны, в Ираке курды наступают. С другой стороны, сирийская оппозиция наступает с севера на ИГИЛ в Сирии. А с третьей стороны, наступают войска Асада и прорвались к своей авиационному объекту, который ИГИЛ блокировал в течение долгого времени. То есть эта территория, контролируемая ИГИЛ, прежним остается очень значительной, если посмотреть на карту. Но тенденция вроде разворачивается для них в обратную сторону. Она не расширяется, она потихонечку-потихонечку начала сокращаться. Соответственно, наверное, отсюда идут реакции. И я думаю, что это связано именно с желанием уже на этом этапе, на таком раннем этапе, когда ИГИЛ еще достаточно силен, перехватить инициативу, внести смуту, внести хаос.
То есть такой удар по тылам, условно.
По тылам.
Алексей, хотел спросить вас тоже. Вы слышали мнение наших коллег в студии. Вы можете нам объяснить, что добивается вот это исламское государство? Оно же своими действиями фактически создает, условно говоря, антигитлеровскую коалицию. То есть сплачивает самые разные силы. Вот вам Путин с Асадом с одной стороны вроде бы против ИГИЛ. Больше 50 стран, другие теперь они как-то не смогут закрывать глаза после такого жуткого теракта на события в Сирии. То есть не вызывают просто огонь на себя. Где логика?
Знаете, я, во-первых, до конца не уверен, что это исламское государство как институция, как таковое. Они что, поставили подписи?
Но они взяли ответственность на себя.
Да, я Багдади, его заместитель. Мы это сделали, мы отдали приказ. Я что-то этого не слышал. Все говорят про террористов, про исламское государство. Кто-то признал, что он из исламского государства. Но, простите, заявление, бумажку мы не видели. А вот то, что было позавчера, что там будут угрожать, так они постоянно угрожают, и в недавнее время ничего не было. Поэтому вопрос, кто это был, он остается. Может быть, это действительно была сирийская оппозиция, которая есть чего терять, которая много чего потеряла, и это была какая-то месть. Почему Франция? А вот я тоже не знаю, почему Франция. Но во всяком случае, не только потому, что это центр мироздания, Париж, и там красивые женщины. Знаете, в Москве, по-моему, красивых женщин не меньше, если не больше. А вот если на секунду предположить, что это каким-то образом связано с делом Шарли Эбдо, мол, и там получилось, да нас еще и обидели, еще какие-то демонстрации устроили, да и прозевали то, что мы сделали. Но давайте попробуем еще раз. Если исходить из этой логики, то это совершенно не обязательно исламское государство. Это какая-то группа, которая может себя признавать частью исламского государства. Они это сделали, а потом они, может быть, даже разбежались.
Я понимаю, я читаю ленту. Вот здесь написано: террористическая группировка «Исламское государство» распространила официальное заявление о своей причастности к терактам в Париже, сообщает французский телеканал BFM TV. Заявление появилось в интернете в тексте и аудиозаписи на арабском и французском языке. По версии авторов заявления, теракты стали местью за оскорбление пророка Мухаммеда и за авиаудары против ИГ.
Не лучший способ доказания своей силы.
Другого нет.
Все-таки торопиться не стал. И еще один момент. Ради бога, не будем ругать спецслужбы. Ни французские, ни даже русские. А что вообще кто-нибудь способен противостоять терроризму таким образом, чтобы его не было вообще? Да, чего-то сделать можно. Но мы уже имеем дело с этим террористом, простите, несколько десятилетий. И все время принимаются какие-то меры совершенствования, улучшения борьбы. Мы работаем и все это осознаем на уровне технологии. Давайте там с аэропортами что-то делать, еще что-то делать. Мы все время отказываемся признавать терроризм как некий феномен. Религиозно, политически, там какой угодно феномен.
А мне кажется, Алексей Владимирович, что тут валят все в одну кучу. Терроризм же он разный, есть разные группировки.
Он разный. И где политические требования, между прочим, просто месть – это не стиль исламского государства. Это каких-то группировок стиль, это стиль аль-Каиды, для которых терроризм – это был самоцелью, самовыражением.
Я прошу прощения, вот есть британская еще одна информация, где говорится, что это могла быть автономная группировка, которая была в Сирии, ее участники участвовали в боях на стороне исламского государства, этой организации вернулись и произвели вот этот теракт. Возможно, это ближе к вашей версии, но я хочу уточнить. Когда вы сказали «оппозиция», вы имеете в виду что? Что сирийская вот эта свободная армия, демократическая оппозиция тоже была способна такой теракт произвести?
Знаете что, я пока что про сирийскую свободную армию не говорил.
Вы сказали оппозиция.
Она осталась в каком-то виде, а почему бы и нет?
А вот мы спросим господина Махмуда Али Хамзаева, как вы прокомментируете?
Ну, я удивился, когда услышал слово «сирийская оппозиция». Бедная сирийская оппозиция внутри Сирии не может, не имеет средств и возможности воевать против Асада и ИГИЛа, а еще поехать во Францию делать, потом это не характерно для сирийской оппозиции. Сирийская оппозиция полностью от таких методов отказывается. Я имею в виду именно сирийская свободная армия, она такими вещами не занимается.
Георгий Ильич, я, знаете, на что сегодня обратил внимание? Григорий Явлинский, такой разумный, кажется, политик, вдруг сделал заявление. Я вам процитирую. Террористическая атака во Франции показала, что международная кооперация в борьбе с исламским государством является первейшей задачей. Россия должна немедленно, без каких-то предварительных условий, в полном объеме присоединиться к коалиции 65 стран, ведущих борьбу с терроризмом, и действовать скоординированно и ответственно. Как вы относитесь к такому призыву?
Да нет. Эти коалиции существуют, можно даже считать, что две коалиции. Одна вот большая во главе с Соединенными Штатами, и другая маленькая, мы с Ираном, там еще пара инвалидов, иракское правительство и сирийское правительство. Они ведут войну, насколько могут и насколько хотят. Представим себе, что они объединятся. Вот будет единая великая коалиция во главе с Соединенными Штатами и Россией. Кто будет воевать? Те же самые, кто и сейчас уже воюет. Я год тому назад писал в независимой газете. Бить каждый может. А вот кто пошлет пехоту и танки? Так никто не пошлет, даже если будет единая коалиция. Я считаю так, условно говоря, что если военным путем можно будет задавить ИГИЛ, это не значит, что задавить воинственный исламизм вообще. Это совсем другое дело. Вот данное конкретное вот это государство, нужно, чтобы Обама послал 200 тысяч американских войск в Ирак, а Путин послал 200 тысяч российских войск в Сирию. Тогда, может быть, они сумеют разгромить. Хотя, я повторяю, это вовсе не будет концом радикального воинственного исламизма. Но, по крайней мере, в данной конкретной его форме. Но ни Обама, ни Путин, как вы прекрасно понимаете, этого не сделают. Значит, что же изменит создание единой большой коалиции, по-прежнему будут бомбить те, кто уже и сейчас бомбит. И российская авиация бомбит, и американская, и иранская, понемножку там английская, французская, иорданская и так далее. Бомбят, но с воздуха войну не выиграешь. Ну что, все остальные государства вокруг, они свои сухопутные войска не пошлют тоже. Так как и мы не пошлем, и американцы не пошлют, и они не пошлют. Поэтому сам по себе вот этот вот разговор, что все дело в том, что мы не объединились. Ну хорошо, объединились бы. Дело же не в этом. Тут же сразу начнется такой вопрос. Хорошо, а как в Сирии быть тогда? Ведь ее нужно бить ИГИЛ и в Ираке, и в Сирии. Значит, в Ираке там, допустим, вот сейчас курды, вы видите, вчера, получив американское оружие и при помощи американской авиации, какой-то успех добились чего-то. Они
Ну, может, и сирийской коалиции нельзя дать побольше оружия, побольше поддержки, не только Асада поддерживать, глядишь,
нет,
они
нет,
там кого-то Сирий... победят.
Я считаю, что сирийская армия не в состоянии эту войну выиграть.
А вместе с оппозицией?
Может быть,
на разных фронтах?
Может быть, на Хизбаллу, которая с ними воюет, на иранские какие-то подразделения, на нашу авиацию. Но даже в этом случае я не уверен, что они смогут побороть и преодолеть всех врагов. И гражданскую оппозицию, вот эту, начиная со свободной сирийской армии. И Ахрар аш-Шам, братьев мусульман и разные другие организации. Я уж не говорю про Джабхат ан-Нусру и ИГИЛ. Чтобы их всех одолеть, сирийская армия, которая 4 года воюет, но ничего не может с ними сделать, сейчас надеется только на нашу авиацию, что она осуществит прорыв. Я думаю, это нереально. Поэтому нужно было сделать иначе. Нужно было дать действительно Асаду максимальное количество вооружения, самые лучшие самолеты, танки, поставить там пушки. Та территория, которую он сейчас контролирует, примерно там 20%, допустим, сирийской территории, чтобы она была неприступной крепостью, чтобы был спасен Дамаск от той судьбы, которая бы его ожидала, если бы исламисты взяли, судьба Кабула афганского.
Ну, то есть вы за раздел Сирии на такие зоны, получается?
Нет, на временный раздел. Потому что, смотрите, если бы создать такую крепость, обеспечить алавитам возможность вздохнуть и знать, что к ним уже не придут те люди, которые будут их убивать, расстреливать и закапывать в землю, дать им эту возможность. Но при этом они должны заплатить цену, чтобы Асада не было, твердо ему сказать: мы спасем Латакию, мы спасаем Дамаск, но ты должен уйти. И тогда, когда останется вместо него тоже какой-нибудь алавитский товарищ, я же не говорю о том, чтобы алавитов изгнать и на их место суннитов, нет. Но тогда, понимаете, у многих гражданских оппозиционеров, так называемых умеренных, начиная со свободной сирийской армии, тогда у них не будет стимула воевать, который сейчас есть. Зени там начали обсуждать. Даже если придут к какому-то согласию, во что я не верю абсолютно, если даже придут, то те люди, которые воюют непосредственно на земле, в Сирии, неужели вы думаете, они послушаются тех, кто сейчас сидит в Вене? Люди, которые 4 года воюют.
На вопросы Михаила Соколова, связанные с терактами во Франции, отвечали журналист Михаил Гохман, представитель сирийской оппозиции доктор Махмуд Али Хамза, политолог Алексей Макаркин и востоковеды Алексей Малашенко и Георгий Мирский. В турецкой Анталии сегодня первый день работы саммита «Большой двадцатки», 20 участников которой представляют государства с крупнейшими развитыми экономиками. Чудовищный теракт в Париже, случившийся накануне саммита, очевидно, задал тон всему мероприятию. Уже известно, что лидеры стран двадцатки договорились усилить охрану границ и повысить авиационную безопасность. На встречах «Большой двадцатки» почти всегда присутствуют лидеры различных международных организаций, среди которых Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация. По сообщениям из Кремля, в Анталии президент России Владимир Путин намеревается обсудить с главой МВФ Кристин Лагард возможность реструктуризации долга Украины. Не исключается, это выражение Кремля, также встреча Владимира Путина с Бараком Обамой, которая, скорее всего, также будет посвящена терактам во Франции, ситуации в Сирии и угрозе, исходящей от террористической группировки «Исламское государство». Протоколом саммита предусмотрены двусторонние переговоры Путина с президентом страны-хозяйки Реджепом Эрдоганом. Несколько дней назад неожиданно было объявлено об отмене визита президента России на другой крупный международный форум, саммит АТЭС на на Филиппинах, который состоится 18-19 ноября. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это необходимостью оптимизации графиков высшего руководства страны. Песков отказался отвечать на вопрос, будут ли у премьер-министра Медведева, который едет на Филиппины, отдельные переговоры с Обамой. Песков посоветовал адресовать этот вопрос в правительство. Почему Путин решил не ехать в Манилу и есть ли у него шансы не выглядеть изгоем в Анталии? Мнение независимого политолога Юрия Федорова. Давайте начнем с отказа Путина лететь на саммит АТС в Манилу. Об этом было объявлено всего за несколько дней до этой встречи на высшем уровне, хотя сроки были известны давно. Довольно странное было заявление Дмитрия Пескова по поводу того, что Путина и Медведева нет возможности, как он выразился, насколько я помню, тащиться в такую даль. Почему Путин выбрал саммит двадцатки?
Я думаю, что, во-первых, отказ Путина ехать на саммит АТС, я думаю, связан с тем, что ему просто нечего сказать что-либо вразумительное на этом саммите. И он может это, во-первых. Во-вторых, он может столкнуться с обструкцией, похожую на ту, которую он пережил в Брисбене. С ним никто, в общем, не захотел общаться, не захотел разговаривать. И в этой связи ему просто нечего там делать, и он это понимает, поэтому он собирается послать туда, или уже принято решение о том, что туда поедет Медведев. Медведев как-то, видимо, чуть более рукопожатный персонаж в глазах зарубежных политических лидеров. Может быть, там ему будет немножко более комфортно, чем Путину. Хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. А не поехать в Анталию – это уже значит признать свое полное политическое поражение. Ему туда придется ехать. Есть какая-то непонятная пока информация о том, что, возможно, некая неформальная встреча с американским президентом. Неформальная встреча – это означает, что они где-то там в кулуарах могут выпить по чашечке кофе и чего-то там сказать друг другу, но с точки зрения Кремля это уже большое достижение. Так что вот я думаю, что с этим связаны все вот эти вот непонятные маневры Кремля, связаны с тем, что, знаете, приходится… Во-первых, я думаю, в Кремле, в общем, уже начинают осознавать, что политика, которая проводилась вот с начала 2014 года, с начала прошлого года, она, в общем, провалилась практически по всем направлениям. Ничего толком добиться не удалось. А дальнейшее продолжение этой линии чревато неприятными последствиями в экономике и сохранением той изоляции, в которую Кремль попал. И попал прежде всего Владимир Путин, а это для него очень болезненная ситуация. И вот сейчас ищут лихорадочно, я думаю, ищут какой-то выход из этой ситуации, но одновременно пытаются сохранить лицо. Но это две несовместимые задачи. Нельзя сохранить лицо Путину и одновременно укрепить, восстановить хотя бы в какой-то мере нарушенные отношения с Западом. Это несовместимые проблемы и вопросы.
Вы упомянули о том, что на саммите АТС, наверное, Путин был бы довольно нерукопожатной персоной. С другой стороны, саммит двадцатки проходит в Турции, с которой Путин сильно испортил отношения, поддержав российскими войсками режим Асада в Сирии. В общем-то, довольно сложно у него складываются отношения с европейскими лидерами. Есть ли у Путина возможность о чем-то договориться на этом саммите, может быть, в кулуарах, добиться какого-то, может быть, закулисного, но прорыва в урегулировании таких проблем, как Сирия, в расследовании взрыва самолета над Синаем, вот в таких вопросах?
Опять же, это совсем разные вопросы. Я думаю, что какое-то сотрудничество с европейскими государствами и, возможно, с Соединенными Штатами в расследовании теракта, связанного с крушением или с взрывом на российском самолете, это возможно. Это ничего в этом такого принципиально невозможного нет. Нет, спецслужбы могут обменяться какой-то информацией, тем более, что, судя по всему, у американцев и англичан есть что сказать по этому поводу своим российским коллегам, я имею в виду разведку и контрразведку. Договориться по Сирии, я думаю, что здесь шансы практически равны нулю, потому что вопрос... Собственно, есть два вопроса, которые разделяют Россию сегодня и ведущие западные страны. Это судьба Асада. Ну, говорят о том, что Путин якобы готов как-то через какое-то время согласиться с уходом Башара Асада с поста президента, но пока это все разговоры, пока никакой конкретики нет. Это первое. А в свою очередь западные политические лидеры не готовы к каким-то реальным компромиссам с Россией по поводу Сирии без признания России неизбежности и необходимости ухода Башара Асада. Ну, там опять-таки возникают какие-то разговоры о том, что, может быть, это не сразу, это в течение какого-то времени, но, тем не менее, вот это первый вопрос. Второй вопрос – это участие России в международной коалиции, которая действует против исламского государства в Сирии. И вот здесь позиция Запада, ну, насколько я ее понимаю, заключается в том, чтобы сказать Москве примерно следующее. Хорошо, если вы хотите помочь нам бороться с исламским государством, пожалуйста, мы готовы принять вас в нашу коалицию и будете действовать как один из членов этой коалиции. Но у Москвы совершенно другие амбиции. Москва пытается играть какую-то самостоятельную роль. Но, видимо, сил для того, чтобы это делать, у России сегодня не хватает.
Как известно, Россию исключили из «Большой восьмерки» в связи с конфликтом на Украине, с военным вмешательством России на Украине. Насколько, по-вашему, участие Путина в «двадцатке» компенсирует вот это исключение для Путина, дает ему возможность общаться с мировыми лидерами? Ведь те, кто входит в «восьмерку», приезжают и на саммит «двадцатки».
Я думаю, что здесь имеет значение некоторая символика. G8 или Большая Восьмерка, это всегда воспринималось, ну, наверное, так это и есть, ну, по крайней мере, в известной мере, это как клуб важнейших государств, государств буквально первого уровня, которые вместе призваны решать судьбы мира. Ну, это, конечно, сильное преувеличение, но, тем не менее, это воспринимается массовым сознанием и иногда даже отдельными экспертами примерно так. То есть Путина исключили из восьмерки и, следовательно, исключили из вот этого, ну, высшего клуба политических лидеров, которые совместно принимают ключевые решения относительно ключевых проблем современности. Двадцатка – это нечто иное, это гораздо более широкий форум, широкий формат. В нем могут участвовать и участвуют люди совершенно иного уровня, иного веса в мировой политике. Ну и, наконец, видимо, есть такие фигуры среди мировых лидеров, среди лидеров крупных государств, не только членов «семерки», но и гораздо более широкого списка, которые говорят, ну давайте все-таки не будем исключать Путина, может быть, с ним удастся о чем-то поговорить, может быть, удастся его вразумить относительно чего-нибудь. Ну вот посмотрим как раз, как будут развиваться события в Анталии. Сумеет он встретиться с кем-то серьезным? Пока ведь обозначены встречи с Эрдоганом, но это формальная встреча, это процедурная встреча. Эрдоган встречается со всеми лидерами государств, которые приезжают на двадцатку. Плюс объявлены о встрече с руководителем, если я не ошибаюсь, МВФ. Но тут речь пойдет о реструктуризации российского займа Украине. Это очень важная для МВФ проблема сегодня, для МВФ, для Украины. И вот, видимо, будет сделана попытка уговорить Путина реструктуризировать этот займ, реструктуризировать украинский долг. Ну а больше, собственно, и не о чем с Путиным говорить. Есть две темы, которые действительно всех волнуют. Это Украина и Сирия. Видимо, будет попытка, очередная попытка, я не думаю, что удачная, но тем не менее, объяснить Путину, что он ошибся. Насколько Путин сумеет это понять, я не знаю, боюсь, что не сумеет.
Ну и последний вопрос, если вы согласитесь, разумеется, на него ответить. Все-таки в связи с политикой Владимира Путина, особенно в последние годы, вы уже упомянули такое слово, как нерукопожатные, в общем-то, к нему довольно настороженные отношения. Можно ли ожидать каких-то вот таких дипломатических, может быть, некорректностей, неудобств, таких ситуаций, что Путин окажется в очень неловком положении на подобном саммите и будет вынужден уехать, как он уехал из того же Брисбена?
Вот, ну, во-первых, ответить я на него, наверное, не смогу, потому что это уже вопрос довольно сложно размышлять на эту тему, не потому что опасно, а просто потому что сложно. Но на самом деле я думаю, что это не исключено. Я думаю, что целый ряд политических лидеров, которые приедут в Анталию, они так или иначе дадут Путину понять, что с ним лично разговаривать сегодня, ну, неудобно, некрасиво, нехорошо, что он должен уйти. В какой форме это может быть сделано, я не берусь предсказывать. Это просто невозможно предсказать. Но я не исключаю, что повторится какая-то ситуация, как та, которая случилась в Брисбене, когда канадский премьер сказал Путину: «Да, я вам пожму руку, но, пожалуйста, убирайтесь из Украины». Ну, что оставалось сделать Путину? Только проглотить вот эту вот крайне неприятную формулу, неприятную фразу. Тем более, что когда такие вещи говорятся открыто руководителями крупнейших государств, это крайне обидно, это экстраординарное событие. Это свидетельствует о том, что, ну, к Путину отношение по меньшей мере брезгливое. И лидеры других государств не собираются это скрывать. Вот эта вот ситуация, в общем, очень редкая в мировой политике, в мировой дипломатии. Но не исключаю, что что-нибудь в этом духе может произойти.
Это был независимый политолог Юрий Федоров. Медведь ни у кого разрешения не спрашивает. Эту фразу приписывают Владимиру Путину, который вообще любит использовать в своих выступлениях образ медведя, традиционного символа России. Путин и ведет себя в последние годы по медвежьи бесцеремонно и агрессивно, прежде всего во внешней политике, и это приносит ему дополнительные политические дивиденды и популярность в собственной стране, считает американский политолог и культуролог Валерий Сперлинг, автор книги «Секс, политика и Путин». По ее мнению, нарочитый мачизм, на который делает ставку Путин, характерен не только для российской политической культуры, но лишь в рамках авторитарного режима он приобретает характер патерналистского культа. С Валерий Сперлинг беседовал Ярослав Шимов.
В своей статье о политическом образе российского президента, вышедшей недавно в журнале Foreign Affairs, вы пишете, что уловка Путина удалась. То есть он смог убедить россиян в том, что, вопреки всем возможным и вполне убедительным возражениям, они живут в сильной стране под его, опять-таки, сильным, мудрым и отчетливым маскулинным руководством. Почему так получилось? Мачистская культура у русских в крови?
Не думаю. Мне кажется, тут важнее история, в том числе недавние 90-е годы. Россияне, вчерашние советские люди, стали свидетелями того, как их страна, их сверхдержава исчезла. Восторжествовал капитализм, но всеобщего благополучия он не принес. Добавим к этому войну в Чечне, восприятие политики Ельцина как прогибание перед Западом. А самого Ельцина с его пьянством и выходками вроде дирижирования оркестром берлинской полиции, как лидера, за которого стыдно. В результате, когда пришел Путин, его подчеркнутая маскулинность стала для многих олицетворением возрождающейся силы России. Твердость и даже вульгарность, которую он демонстрировал, вспомним мочить в сортирах, оказалась важной для того, чтобы россияне смогли вновь испытать чувство национальной гордости. Напомню, что в самом начале 2000-х годов в России проводились опросы, в ходе которых людей спрашивали, чем в своей стране вы гордитесь. И примерно 20% опрошенных отвечали, что не припомнят ничего, за что бы они могли испытывать гордость. Потом ситуация резко изменилась, и вот эта тяга к ремаскулинизации России, если воспользоваться выражением Татьяны и Олега Рябовых, на мой взгляд, обусловлена скорее историческим, тем, что произошло в 90-х, нежели той внутренней тягой россиян к мачистскому лидеру.
С россиянами мы разобрались, а как быть с западными политиками? В статье вы цитируете, в частности, Руди Джулиани и Сару Пейлин, которые, не восторгаясь Путиным политикам, отдают должное его стилю. Джулиани, например, в таких выражениях: «Он принимает решение и реализует его. Это и называется лидерством». Конец цитаты. Что это значит? В западном обществе тоже есть тяга к сильной руке, и некоторые политики это чувствуют?
Если говорить о Америке и такого рода высказываниях консервативных политиков, то их следует рассматривать как вид критики президента Обамы. Сара Пейлин прямо сравнивала Обаму и Путина. О Путине она сказала, что он борется с медведями и бурит нефтяные скважины. А Обаме высказалась как о человеке, который донашивает мамины джинсы. Мамины. То есть она сравнила его с женщиной, использовав при этом образ Путина как способ раскритиковать Обаму. Это такой способ, который всем понятен и доступен, критиковать за недостаток мужского начала маскулинности.
Странное дело, женщина-политик критикует политика-мужчину за недостаточное, по ее мнению, соответствие стереотипным представлениям о мужском начале.
Думаю, наше представление о том, что такое хорошая, правильная политика, вообще очень сильно связано с идеей маскулинности, с характеристиками, которые принято считать мужскими. Предполагается, что политик должен быть сильным, крутым и рациональным в своих действиях. Он не должен поддаваться эмоциям, но разве что вправе разозлиться. Все это типично мужское поведение. Поэтому женщины, которые идут в политику, неизбежно вынуждены примерять на себя какие-то мужские характеристики, потому что иначе сексистское общество будет априори воспринимать их как слабых. Мы с коллегой сейчас как раз работаем над проектом, который посвящен исследованию гендерных стереотипов и их использованию в ходе предвыборных кампаний в США. Так вот, в ходе праймерис республиканской партии в штате Делавер в 2010 году Кристин О'Доннелл, одна из кандидатов, критикуя своего соперника Майкла Кессла, посоветовала ему надеть штаны, то есть вести себя как мужчина. Так что это не только российская специфика. Политическая борьба вообще ставит женщин в невыгодное положение. На них смотрят то, как на слишком старых, то, как на слишком непривлекательных, то, наоборот, чересчур хорошеньких для того, чтобы воспринимать их всерьез. Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов фактически заявил, что одна из его соперников, Карли Фиорина, некрасива, сформулировав это так. «Хотим ли мы, чтобы нашим президентом был человек с таким лицом?» Женщины в политике вынуждены вести себя очень аккуратно, чтобы, с одной стороны, не быть отталкивающими, но и не быть чересчур секси, чтобы их воспринимали всерьез.
Меняется ли что-либо в этом отношении в последнее время? Мне доводилось беседовать с немецкими политологами, которые в один голос говорили, что Ангела Меркель изменила политическую атмосферу в их стране, сделав ее менее грубой, менее мачистской. При этом Меркель трудно назвать образцом женственности, но и под мужской тип поведения она не подстраивается. Играет роль мутти, мамы, как ее часто и называют. Видимо, это и есть та самая средняя линия, о которой вы говорили. И возможно ли что-то подобное в России, допустим, после Путина? В конце концов, традиция женского правления в России есть. В XVIII веке 4 царицы и 1 правительница провели на троне в общей сложности почти 70 лет.
Все возможно, конечно, но мне кажется, для того, чтобы демонстрация мужского начала в политике не била через край, в обществе должно существовать достаточно сильное женское движение. В Германии, допустим, у такого движения давние традиции, и я уверена, что Ангела Меркель так или иначе от этого выиграла. Очень важно, когда есть кому заявить о сексизме в политике. Я упомянула фразу Дональда Трампа у Карли Фиорини. Она вызвала тогда волну возмущения. Люди протестуют против таких вещей. Пару лет назад, во время кампании по выборам в Конгресс, кандидат в сенаторы Тодд Эйкин во время дебатов сказал откровенную чушь. Мол, при настоящем изнасиловании женщина не может забеременеть. Если же это случилось, то, получается, это не было изнасилование. В итоге он проиграл кампанию, хотя до этого заявления имел неплохие шансы на победу. Но его слова вызвали протест. Что касается России, то там есть феминистское движение. Но, насколько я понимаю, оно маленькое. А если учитывать все гонения последних лет на неправительственные организации, закон о иностранных агентах и прочие репрессивные меры, то они осложнили жизнь всем правозащитным группам. И те организации, которые защищают права женщин, не исключение.
Вернемся к Владимиру Путину. Сейчас в России активно обсуждают, прежде всего в социальных сетях, расследование агентства Рейтер, касающееся младшей дочери Путина Катерины, ее работы, ее мужа-миллиардера и их немалого состояния. Это едва ли не первый раз, когда довольно большое количество деталей о жизни одной из дочерей президента России стало достоянием гласности. Известно, что Путин тщательно скрывает детали своей личной жизни от публики. Да, пару лет назад сообщили, что он развелся с женой, и, пожалуй, все, остальное слухи. Своих дочерей Путин скрывает. Что это? Вполне человеческое стремление защитить своих близких от чрезмерного внимания общества и прессы? Или, если уж мы говорим о патерналистском, маскулинном характере политики в России, это стремление быть всеобщим, всероссийским, таким отцом родным, когда для политика важнее не собственные дети, а отношения отца и детей со всей страной?
Я считаю, желание защитить своих близких вполне возможным мотивом, причем не только самого Путина. Напомню, что Людмила Путина, говоря о причинах их развода, упомянула собственное нежелание быть в центре внимания. Говорила, что ее это утомляет. Но мне также кажется, что это еще и следование долгой советской традиции. В США, баллотируясь в президенты, вы демонстрируете обществу свою семью. И это тоже часть игры, связанная с подтверждением вашей нормы. Вы – мужчина. У вас есть семья, жена и дети. В этом плане Биллу Клинтону пришлось в свое время нелегко, потому что Хиллари Клинтон выбивалась из этой традиции из-за своих феминистских взглядов, собственной карьеры и так далее. Кстати, сейчас, когда на пост президента претендует уже сама Хиллари, ее предвыборный штаб выпустил ролик, в котором говорится о ее карьере политика, о ее качествах, которые она продемонстрировала на посту госсекретаря. Но в самом конце следует нечто иное. Кадр, на котором она держит на руках свою маленькую внучку. Это тоже сигнал обществу. Да, это сильная дама с железной волей, но вечером в кругу семьи она способна быть бабушкой, нормальной женщиной. Таковы правила политической игры. Напротив, жены советских лидеров были незаметны.
За исключением Раисы Горбачевой.
Да, но как раз тогда ситуация в СССР и начала меняться, и Михаил Горбачев куда активнее общался с западными лидерами, чем его предшественники. А значит, должен был соответствовать требованиям протокола, где присутствие супруги часто обязательно. Но Викторию Брежневу никто никогда на публике не видел. Нину Хрущеву почти не видели. И позднее супруга Бориса Ельцина, Наина, тоже продолжила в какой-то мере эту линию незаметных жен. Путин следует в том же русле, заявляя, что его частная жизнь отделена от его жизни публичной.
Жены женами, но сами по себе советские и российские лидеры прошлого и начала нынешнего века сильно отличались друг от друга. Горбачев от Брежнева, Ельцин от Горбачева, Путин от Ельцина. Можно ли предположить, что следующий российский лидер изменит способ своей публичной презентации? Или демонстрация подчеркнутой мужественности – это нечто, что остается неизменным, потому что отвечает представлениям общества?
Мне кажется, пока все говорит о том, что большей части общества импонирует демонстрация властью того, что Россия укрепила свои позиции в мире, в том числе на символическом уровне. Этой цели служила Сочинская Олимпиада. Тоже можно сказать и о присоединении Крыма, при том, что сам по себе этот акт – грубое нарушение международного права. В сочетании с монополией в СМИ, которые обеспечили себе власти с размахом официальной пропаганды, это приводит к ситуации, когда большинство общества с воодушевлением приветствует лидера, который видится ему столь сильным. Россия переживает исторический момент, когда ей представляется, что она возрождает свою былую мощь в мировых делах. И эта мощь для нее персонифицирована в фигуре Путина, чья агрессивность в данном случае идет ему в плюс, а не в минус.
Может ли этот агрессивный политический стиль оказаться заразным? Я имею в виду, не станет ли Путин законодателем своего рода психологической моды среди мировых политиков, когда хотя бы для того, чтобы успешно противостоять Путину, его оппоненты начнут в каком-то смысле сами становиться Путинами, столь же самоуверенными, столь же подчеркнутыми альфа-самцами?
Не думаю, хотя бы потому, что в Западной Европе и в США есть четкие границы того, что президент или глава правительства могут себе позволить. Скажем, у нас есть Конгресс, серьезный истеблишмент, занимающийся внешней политикой и так далее. В демократии многие вещи делаются медленнее, но надежнее. В случае с авторитарными режимами, а сегодняшний российский режим таковым является, свобода действия у людей, располагающих властью, больше, а контроля за ними меньше. Я не думаю, что со стороны Запада мы увидим более агрессивную политику, направленную на то, чтобы быть большими Путинами, чем сам Путин, более крутыми парнями. Западным лидерам не нужно перепутинить Путина, но им нужно время от времени демонстрировать свою крутизну, чтобы выглядеть настоящими политиками. Скажем, один из секретов популярности Дональда Трампа как раз в том, что он, подобно Путину, преподносит себя как дерзкого человека, который может позволить себе все, что хочет. И ему все равно, что о нем подумают остальные.
Это была американский политолог и культуролог, автор книги «Секс, политика и Путин» Валерий Сперлинг. Вопросы ей задавал Ярослав Шимов. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». Единственная тема программы, напрямую не связанная с терактами в Париже, возобновление на следующей неделе процесса по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой российскими властями в причастности к гибели двух российских журналистов и в незаконном пересечении границы. Мой собеседник, специальный корреспондент «Радио Свобода» на суде, проходящем в городе Донецк, Ростовской области, Антон Наумлюк. Антон, есть ли какое-то ключевое событие на предстоящей неделе процесса над Савченко?
Если сбудутся предсказания адвоката Марка Фейгина, которые он сделал, ссылаясь на интервью Игоря Плотницкого, руководителя самопровозглашенной Луганской Народной Республики, то Плотницкий будет выступать в суде в качестве свидетеля обвинения. Это основной свидетель, на показаниях которого строится достаточно сильная платформа обвинения, в том числе по обвинению Савченко в незаконном пересечении границы. Плотницкий до этого уходил от участия в суде. Он не заявлял ни о согласии, ни об отказе на выступление в качестве свидетеля. И вот на следующей неделе его ждут, поскольку он сам заявил о том, что он готов дать показания.
Почему так важны именно эти показания?
Плотницкий во время пленения Савченко и вообще во время событий при обстреле, когда погибли российские журналисты Корнелюк и Волошин, руководил отрядом «Заря», бойцы которого как раз взяли Савченко в плен, впоследствии держали ее несколько дней в Луганске в плену, и по его приказу, если верить обвинению, Савченко была отвезена к границе с Российской Федерацией, там отпущена, ей дали телефон и дали возможность идти куда угодно. После этого, по мнению обвинения, Савченко пересекла границу под видом беженки и была задержана или встречена силовиками уже в Воронежской области. Но Савченко все эти обвинения отрицает. Она говорит о том, что Плотницкий буквально передал ее с рук на руки российским силовикам, сотрудникам Федеральной службы безопасности, а тем самым она, по меньшей мере, не нарушала закон о пересечении границы и была незаконно доставлена на территорию России.
Несколько недель назад мы с вами тоже беседовали о процессе над Савченко, и вы говорили о том, что власти стараются как можно быстрее провести этот процесс. Можно ли говорить о том, что он выходит на финишную прямую?
Очень трудно предположить, когда закончится хотя бы один из этапов судебного процесса. Сейчас обвинение продолжает представлять свои доказательства и своих свидетелей, последним из которых остался Игорь Плотницкий. После этого наступит очередь стороны защиты представлять свои доказательства невиновности Надежды Савченко. Но тут есть один нюанс. Уже два раза судья отказал в приобщении к материалам дела и, соответственно, отказался рассматривать документы, которые пытались предоставить адвокаты. По мнению судьи, эти документы были получены непроцессуальным путем, несмотря на то, что адвокат имеет право собирать любые доказательства в рамках законодательства страны. Это говорит о том, что все 300 страниц доказательств невиновности Надежды Савченко, которые были получены адвокатами и в Украине, и в России, могут быть вообще не приобщены к материалам дела, они могут не рассматриваться в суде и, соответственно, не быть свидетельствами защиты. При таком раскладе у защиты останется всего лишь один свидетель, это сестра Надежды Вера Савченко, которая тоже, возможно, не сможет выступить в суде, если ее в очередной раз не пустят при пересечении границы. И среди доказательств невиновности Надежды Савченко останется буквально несколько документов, которые были получены до марта 2015 года. Вот в таком случае судебный процесс завершится очень быстро, поскольку сторона защиты намерена уже буквально на этой неделе начать представлять свои доказательства.
И много ли сейчас журналистов находится в Донецке?
Ожидая выступления Игоря Плотницкого, в чем, в общем, уверенности-то до сих пор нет. Я думаю, что на этой неделе журналисты как-то порадуют своим присутствием маленький Донецк Ростовской области. До этого времени скучный судебный процесс, во время которого прокуроры просто зачитывали документы дела. Это такой бубнеж, который неразличим даже адвокатам, находящимся в зале суда, не говоря уже о журналистах, которые наблюдают со стороны, из комнаты, куда ведется трансляция. В эту неделю журналистов практически не было на заседании суда.
О событиях предстоящей недели на процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко говорил специальный корреспондент «Радио Свобода» на суде в Донецке Антон Наумлюк. И на этом мы завершаем специальный воскресный выпуск программы «Время свободы». Его продюсер Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».